Часов 11 минут, и сейчас вы услышите программу Алексея Венедиктова «Все так», которую он ведет вместе с Натальей Басовской, с историком замечательным. Сегодня эта программа выйдет в записи, и посвящена она будет Отто фон Бисмарку. Отто фон Бисмарк – враг революции. Такова тема этой передачи. Но, естественно, розыгрыш призов запланирован и пройдет. Внимание! Нужно ответить на вопрос на наш СМС плюс 7 985 970 45 45. И, внимание, вопрос. Кто, по мнению Бисмарка, выиграл франко-прусскую войну? У нас 20 победителей. 10 из них получают книгу Валентина Пикуля «Пером и шпагой. Битва железных канцлеров. Издательство «Вече» и АСТ. Москва, 2008 год». А другие 10 победителей получают аудиокнигу «Валентин Пикуль. Битва железных канцлеров». Читает Евгений Терновский. Издание издательства «Вече». И повторяю вопрос. Кто, по мнению Бисмарка, выиграл франко-прусскую войну?
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и «Холдинг Миэль» представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на «Эхе» с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10.50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль. Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. «Холдинг Миэль». Спонсор-меценат театра «Кремлевский балет».
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Памяти народной артистки России. В это воскресенье слушайте повтор программы «Дифирамб» с участием Надежды Румянцевой. Ведущая программы Ольга Орехова. «Дифирамб. Воскресенье. После 14 часов».
Спорт вне прямого эфира. Почему растет популярность документальных и игровых фильмов о спорте? И этой теме посвящена воскресная программа «Телехранитель». У нас в гостях комментатор канала «Спорт» Дмитрий Губерниев, продюсер документального кино на канале «Спорт» Андрей Журанков и трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, президент 6-го международного фестиваля спортивного кино «Красногорский» Ирина Роднина. Программа «Телехранитель» в воскресенье после 18. Какие шансы на оппозицию в России? И такова тема воскресной программы Евгении Альбац. У нее в гостях лидер молодежного яблока Илья Яшин, писатель Эдуард Лимонов и политик Борис Немцов. Программа Евгений Альбац в воскресенье после 20 часов. Воскресенье после 19 программа «Дым Отечества». Тема первой части «Застой, путь в отстой». 8 апреля 1966 года Леонид Брежнев избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Гость программы – директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. После 19.30 тема «Что отняла и что дала нам перестройка». «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Это программа «Все так». Ее ведет Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить про Отто фон Бисмарка. Я начну с того, что прочитаю свое любимое изречение Отто фон Бисмарка, которое говорю всем своим сотрудникам. Звучит оно так. «Глупость – дар Божий, но не следует им злоупотреблять». Это Отто фон Бисмарк. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день. Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен, князь и герцог Лауенбургский. Вот как. Про таких персонажей, знаменитых даты жизни 1815-1898, про таких заметных людей, которые внесли огромный вклад в европейскую историю, часто кажется, что вот он прямо родился на белый свет с седыми усами и грозным взглядом. А между тем у него была своя биография, у него было свое детство, юность. И по ходу этой биографии на разных этапах он вначале особенно совершенно не был похож на будущего железного рейхсканцлера Германской империи, да и, в общем-то, создателя Второго рейха, Второй Германской империи. Когда была первая, скажу со временем, он ее создал. Он добился ее объединения в результате трех войн с Данией, Австрией и Францией. И в 1871 году все, империя. Он сделал много. И что же, на роду ему так это все было написано?
Ну, да род-то нет. Был захудалый.
Вот именно. Да нет, Алексей Алексеевич. Отец, прусский землевладелец, Фердинанд фон Бисмарк. Бисмарки владели поместьем с XIV века. Потомки рыцарей-завоевателей славянских земель к востоку от Эльбы. Но свое генеалогическое древо, на всякий случай, пытались дотянуть до Карла Великого вглубь веков, до IX века.
Говорят, дотянули.
Дотянули. Ну, когда очень хочется, то получается часто. А на самом деле, в XIX веке они торговцы шерстью. И не такие уж столь ослепительно богатые, чтобы не принимать личного участия в производстве. Вообще, юнкерство – это совершенно особенная социальная категория в Германии. И надо сразу пояснить немножечко, что же это такое. Происходит слово от слова «юнкер», что означает «молодой дворянин». До Второй мировой войны это были крупные землевладельцы восточных и центральных провинций Пруссии, в целом обуржуазившиеся помещики Германии. В XVI веке, как сословие, оно сложилось окончательно. Это был итог процесса знаменитого «Дрангт нах Остен» – движения, завоевательного движения, колонизационного движения Германии на восток, в земли народов балтских и славянских. Они крепостники. В XIX веке они удивительные крепостники. Барщина даже в XVIII веке составляла 5-6 дней в неделю, так называемое второе издание крепостничества. А в 19-м это потихоньку смягчается, они выходят на простор, так сказать, капиталистического производства. В начале 19 века начался выкуп крестьянских повинностей, то, что Ленин потом назвал «прусский путь развития капитализма». Назвал
вот он типичный представитель правильно. Папа, да?
Отец – вот классика этого юнкерства, и семейство, видимо, такое вот классически юнкерское.
Кстати, в некоторых письмах упоминается, что отец лично наблюдал на базарах за приказчиками, когда торговали шерстью своего поместья, чтобы, не дай бог, не украли. То есть бюрократический аппарат был маленький в этом поместье.
Безусловно, никакого аппарата. А вот то, что они позволяли себе действительно подчас быть на рынке и лично контролировать, это принижало их. Принижало. Бисмарк потом всю оставшуюся свою жизнь боролся за то, что фон – это очень важно, и чтобы сгустить свой аристократизм. А этот момент биографии ему, наверное, не очень бы понравился. В семье высвечивался другой важнейший эпизод, что однажды Фридрих, второй великий завоеватель, однажды заговорил с отцом нашего Отто фон Бисмарка с 12-летним мальчиком. И вот это бесконечно вспоминалось.
Это как Пушкин и Павел Первый.
Да,
такая семейная легенда.
Сказал, не могу сейчас, было ли известно что, но личные слова были обращены к 12-летнему мальчику. Мать Вильгельмина фон Бисмарк родила его в 25 лет, Бисмарка, в поместье Шенхаузен, 62 мили к западу от Берлина. Она была более знатного происхождения. Она рано лишилась родителей, но родители были из высшего чиновничества.
Важно, не аристократия, а именно чиновничество. Уже чиновники набирали политический вес.
На роду ему было написано, да. И в детстве так случилось, она рано осиротела, но высокое положение ее покойных родителей позволило ей пристроиться в королевском дворце королевы Луизы, отличавшейся большим таким милосердием. Она готова была пожалеть сироту. И девочка там некоторое время жила при дворе. Но как женщина умная, молодая особа, очень умная, заметила, что со временем ее положение стало странным. То ли няня при детях, то ли какая-то приживалка, ей это не понравилось.
Подружка принцев.
Да, и она оттуда удалилась.
Сама.
Семейная жизнь Бисмарков до появления Отто была не очень легко складывающейся. 9 лет в супружестве принесли такой результат. 2 первенца, мальчики, умерли во младенчестве. Это страшно. 3-й ребенок, Бернгард, слаб здоровьем. И вот все время кажется, долго ли он проживет. Ну, прожил, кстати, долго. Отцу уже 43 года, и, наконец, рождается здоровый, крепкий мальчик. Отто фон Бисмарк, будущий рейхсканцлер. Очень занятно объявление, данное его отцом в газету по случаю рождения ребенка. Тут что-то такое звучит очень важное для последующего характера Бисмарка. Что-то ведь он унаследовал от отца. Настоящим имею честь известить моих друзей о том, что вчера моя жена благополучно разрешилась от бремени с сыном, и почтительнейше прошу их не утруждать себя принесением мне личных поздравлений. Что здесь? Итог той трагедии, которую он дважды пережил, безусловно. И в то же время вот такая сдержанность, прижимистость. Да, не передать своего восторга, все это потом проявится в какой-то мере.
Как она окормить многочисленных?
Да, все это
наливать,
непросто. Да. То есть их жизнь, конечно, не была такой роскошствующей, но и в бедности они тоже не жили. Что предстояло этому Отто? Конечно, он надежда семьи. Это первый здоровый, крепкий мальчик, на которого можно возложить надежды. Гордимся предками, и значит, надо этого сына, надежу свою, определить как-то в жизни очень хорошо. Но школа так называемого Пламана в Берлине, который его отдали, на ее знаменах были начертаны принципы воспитания по пистолотце. Развитие личности ребенка очень модно было в то время. Но Отто там не нравился. Сохранился его портрет в конце его обучения в этой школе, ему 12 лет примерно. И вот один автор, французский, кстати, сравнивает его с лисенком, посаженным в клетку, но уверенным, что вырвется. Ему не нравилось в этой школе, и у него не очень складывались отношения с товарищами по учебе. И в 12 лет он перешел в гимназию с гуманитарным уклоном. Это была инициатива матери.
Мама, да.
Мать вообще рассчитывала на его блестящую карьеру, но не дожила до того времени, когда так и случилось. Гимназия в Берлине называлась «У серого монастыря». Но не такой уж он серый, улыбнемся мы немножко. Ибо там преподавалась античная история, которой Бисмарк не то чтобы бешено увлекался, но считал нужным изучить. Он увлекался произведениями Гёте, Шиллера, блестяще изучал французский язык, не особенно-то модный в Германии.
Совсем
а Франция
не
главный враг. Франция главный враг. И предки
Бисмарка...
Надо просто
напомнить, что он родился в 15-м году,
да,
то есть только закончил
наполеоновских
войн.
Да, это Франция враждебная страна. Но он почему-то считал это нужным. И что вот еще мне хотелось бы обратить внимание, очень любил Шекспира, знал, читал, будучи не гуманитарием. Вся его дальнейшая жизнь это покажет. Я скажу такую вот вещь, которая, мне кажется, очевидной. Крупный политик, а Бисмарк стал по-настоящему крупным политиком, должен знать Шекспир, должен понять, что это важно, что это крупно, что это оттачивает его интеллект, делает его личность более заметной. В 1832 году Отто поступил в университет Георга Августа в Геттингене для изучения права. Вот это уже путь к будущей чиновной карьере совершенно определенно.
Геттингенский университет совершенно знаменитый университет на всю Европу. Давали одно из самых блестящих образований. Не абы куда.
С душою просто... Прямо геттингенское, да?
С душой прямо геттингенское.
А это да, пришло
в то же самое время, кстати.
Да,
это то же время. Да.
И пришло в Россию понимание того, что Геттинген — это что-то очень важное. Основан университет был в 1737 году, то есть это относительно молодой по сравнению с древними там университетами Парижа, Италии. Но именно сформировался, поскольку в эту эпоху, то сформировался как очаг культурного и национально-патриотического движения в Германии. А математик Гаусс, филологи братья Гримм, кто их не знает, и многие другие крупнейшие немецкие ученые там сосредоточились. Либеральная демократическая молодежь всей Европы стала тянуться туда, и временами там случались студенческие волнения и вольнодумия. Германия была разобщена. В результате долгого, своеобразного исторического пути она существовала как единая империя с 862 года, когда Оттон I был провозглашен императором, но отдельные части этой империи, княжества, фактически были независимы. И вот будущая идея Бисмарка, что надо теперь, в эту новую эпоху, надо иметь более жесткую политическую систему, единую, и он ее видел только под эгидой Пруссии, она, конечно, была продиктовано не просто озарением нашего персонажа, а тем, что историческая ситуация к этому толкала. Итак, студенческие волнения, вольнодумство. А наш персонаж занят не этим. Во-первых, он всегда последовательно ненавидел любое вольнодумство. Он был сторонником последовательно консервативного поведения в жизни, службы, служения, монархии, признания монархии как совершенно единственной и идеальной формы управления. Он был сторонником того, что дисциплина, воинская сила и потом со временем мудрая дипломатия – вот перспективы развития государства. А что же среди этих вольнодумцев? А ему было не очень просто среди них. Высокий, рыжий, экстравагантный, всегда ходил, да, с железной тростью в руке, красотой не отличался и всячески подчеркивал вот эту свою нелиберальную позицию и требовал, чтобы эти вольнодумцы никогда не забывали, что он Отто фон Бисмарк. А многим это фон не нравилось. И вот через месяц после поступления в университет его первая дуэль. Первая, но не последняя. Следующие 9 месяцев случается 24 дуэли. Дуэлянт, задира, молодой, горячий и настаивающий на том, что он прав. Очень служение и монархизм.
Очень самолюбивый. Вот он там заработал, кстати, на своей первой дуэли свой первый шрам на щеку.
И гордился им.
И гордился им, но уже через 30 лет после этой первой дуэли, когда он уже почти канцлер, он говорил, это нечестно нанесенный мне шрам, противник, так, это он помнил, противник из-под тишка мне его нанес. Вот этот шрам как поражение в первой дуэли, все-таки для него это было даже уже для 50-летнего политика напоминанием важным. Таким важным.
Да. Последовательно самолюбивый, последовательно горделивый, за что в жизни со временем довольно жестоко поплатился. Но университет он закончил не впустую, не так вольнодумцем просто, а защитой диссертации по философии и политэкономии. В сущности, он абсолютно подготовился к карьере, которая не была сразу яркой и ослепительной, но которая шаг за шагом начала формироваться. Но трудно поверить, что прежде чем он последовательно и строго пошел по ступеням блистательной карьеры, войдя со временем в первые лица европейской политики, а тогда Европа – это почти весь мир. Прежде чем это случилось, он побыл повесой, да. Абсолютным повесой.
Задира, драчун, повеса, гуляка.
Гуляка, поклонник женщин. Он кутил, он светский лев. В Ахене на модном курорте, концерты, вечера, ему 21 год, тратит очень много денег, больше, чем имеет. Начитан, эрудирован, женщина начинает нравиться. И состоялось обручение с юной англичанкой, дочерью священника Изабеллой Лоррейн Смит. Что это как-нибудь связано с его будущей карьерой? Да. Он просто бросил службу. Он без уважительной причины не вышел из отпуска. Настолько у него закружилась голова. Так что Бисмарк совершенно точно не родился седым строгим канцлером с седыми усами.
Да, видим мы в нем железного канцлера. На самом деле это все совсем не так, хотя передача называется «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедикт.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.